Здравствуйте! В эфире 171-й эпизод подкаста «Ложки нет». В это замечательное время, когда на дворе Новый год и Рождество, о чем еще можно говорить, кроме как о Гарри Поттере? И эта замечательная серия книг, на мой взгляд, является лучшим произведением на текущий момент 21 века, которое, несмотря на кажущуюся простоту, воплотило огромное количество идей, причем поданных в такой форме, что искать смысл, как мне кажется, можно бесконечно. И что еще немаловажно, Роулинг создала очень богатую вселенную, по которой люди написали уже, наверное, сотни тысяч, если не миллионы, фанфиков. Это показывает, что у людей до сих пор есть интерес, и, что немаловажно, они думают, размышляют и часто не соглашаются с оригинальным автором. И это прекрасно. В других вселенных такое тоже бывает, например, во вселенной Вархаммера или Звездных войн, но все-таки такого количества работ, как мне кажется, там нет. И да, про Гарри Поттера можно было бы записать целый сезон подкаста, разбирая идеи от банальных типа героического пути и роли пророчеств до важности дружбы, роли прессы, например, в лице ежедневного пророка или придира для обслуживания тех или иных интересов. Но я бы хотел в этом эпизоде поговорить всего лишь об одной идее. Да и то, той идеи, которая не так часто звучит в дискурсе. Более того, в оригинальных произведениях Роулинг эта идея, если и проявляется, то очень неявно, путем редких упоминаний. Я говорю об идее всеобщего блага. Как мне кажется, именно на примере вселенной Гарри Поттера эта идея становится понятнее и ближе. В чем предыстория этой истории, этой идеи? Ну вот если посмотреть на персонажей, которые появляются в семи книгах Джоан Роулинг, есть среди них один товарищ, который как будто бы знает все, который, как великий шахматист, продумывает партию на десятки ходов вперед, и который, как ни странно, оказывается в итоге победителем во всей ситуации. Естественно, речь идет об Альбусе, Персивале, Вульфрихе, Брайане, Дамблдоре. И, кстати, вот эта мысль, эта идея имеет даже собственное название — «Большая игра Альбуса Дамблдора». Кто-то рассматривает ее в позитивном контексте, дескать, великий добрый волшебник, несмотря на собственные ограничения, тем не менее борется со злом, не покладая рук, и борется десятилетиями, если не столетиями. Ну, либо же в негативном контексте, указывающем на то, что для Дамблдора люди — это всего лишь фигурки на шахматной доске. И при необходимости можно пожертвовать что конем, что офицером, лишь бы был нанесен мат противнику. Опять же, этот аспект тоже очень интересен, но отводит нас немного в другую сторону. Я хочу сконцентрироваться на общем благе. У Роулинг идея всеобщего блага проявляется и появляется в разговорах и описаниях историй, связанных с Геллертом Гриндевальдом. Напомню, что Геллерт Гриндевальд — это антагонист, который жил до Темного Лорда, про которого, собственно, Роулинг и пишет, и который водил в юношестве дружбу с Альбусом Дамблдором. И вот эту идею всеобщего блага они как раз разрабатывали совместно, будучи еще под влиянием юношеского максимализма. И если Дамблдор в какой-то момент под напором ситуации отказался от этой истории, то Гриндевальд продолжил ее воплощать. Причем эти воплощения коснулись не только магов, но и маглов, потому что во вселенной Роулинг именно Геллерт ответственен за мировые войны и приход к власти одного не очень хорошего австрийского художника. Более того, если посмотреть второй фильм из серии «Фантастических тварей», то там он с помощью некоторого устройства, такого черепа, которое якобы способно видеть будущее, показывает нечто похожее на документальные кадры Второй мировой войны. Настоящие, кстати, кадры, как танки атакуют людей и как происходит в конце ядерный взрыв. В общем, ужасное будущее, которое, как ни странно, Гриндевальд действительно увидел. И, кстати, несмотря на это все, в отличие от последующего уже Темного Лорда, Геллерт не говорит, что все, маглы — это ахтунг, маглы — это не маги, и с ними надо взять и разобраться навсегда. Нет, он не хочет их уничтожать. Он не считает их, в прямом смысле этого слова, низшими существами. Он лишь говорит в фильме, что они другие, что магия доступна избранным, и эти избранные имеют ответственность перед миром, и они должны определять курс развития человечества. И благодаря этому, в том числе, он предполагает, что не будет вот тех ужасов, которые он предвидел. И как ни странно, в этом есть рациональное зерно, ведь такого будущего никому не пожелаешь. Для чего я это рассказываю? Для того, чтобы дать контекст идеи всеобщего блага во вселенной Роулинг. А суть сводится к следующему. Иногда нужно пожертвовать чем-то ради всеобщего блага. Вот что, по сути, говорит Гриндевальд. Ради мира во всем мире, ради того, чтобы дети в Африке не голодали, ради того, чтобы Windows не глючила. В общем, любая большая задача требует вложений. А как известно, там, где лес рубят, и щепки летят. И да, в данном случае щепки могут оказываться людьми. Но ведь это все делается, уже словами Кассиана Андора из «Изгоя-1» по «Звездным войнам», ради всеобщего святого дела. Есть ли в идее всеобщего блага некий смысл? О да, конечно. И история человечества показывает нам, как много различного рода империй, идеологий, религиозных течений базировались именно на идеях всеобщего блага и стремлении человечества начать, наконец-таки, золотой век. Да что там далеко ходить, помимо уже упомянутого австрийского художника, можно взять, например, христианство. Ведь, в конце концов, одна из ключевых идей христианства — это спасение всех людей, то есть всеобщее благо. Но к чему эти идеи привели? Ну да, несмотря на то, что ужасы инквизиции в массовом сознании чрезмерно преувеличены, спасибо кинематографу, ну и до этого отдельным людям, тем не менее отрицать сам факт существования инквизиции достаточно глупо. Так вот, если почитать мысли самих инквизиторов, точнее, то, что было записано по их словам, их цель не была в том, чтобы взять и убивать плохих людей. Нет-нет, ровно наоборот. Инквизиторы стремились очистить людей от греха. Да, иногда для этого приходилось сжигать тушку, но зато душа человека в этих страданиях могла очиститься и попасть в Царствие Небесное. И опять же, это делалось ради блага самого человека, потому что, ну да, здесь на земле ему, конечно, придется пострадать, зато потом жизнь вечная. И лучше как бы жить в вечном раю и немножко пострадать тут, нежели хорошо жить тут, а потом страдать в гиене огненной бесконечно. Мысль кажется даже логичной. В общем, если вы посмотрите на любое государство, крупное государство, империю или известное религиозное течение, вы обязательно найдете там отголоски этой идеи. И тут у рационально мыслящего человека может возникнуть несколько конкурирующих гипотез. У меня вот две возникло, которые приходят сразу в голову. Первая заключается в следующем. Ну вот, мы имеем, что человечество тысячелетиями ищет вот это самое всеобщее благо. Попробовали одно — не получилось. Попробовали другое — тоже не получилось. Ну, надо продолжать пробовать, потому что в какой-то момент мы таки найдем. Да, к сожалению, наука требует жертв, поэтому придется проверять много гипотез, но в конце концов результат будет хорошим, и мы получим вот этот замечательный, дивный новый мир Олдоса Хаксли. Как говорится, сомы граммы, нету драм. Вторая же гипотеза говорит о том, что, быть может, наше фундаментальное предположение о существовании вот этого самого всеобщего блага — это-то как раз и есть проблема. Быть может, никакого всеобщего блага-то и не существует. И вот, как мне кажется, 20 век во многом показал правдивость именно второй гипотезы. И, быть может, произведения Джоан Роулинг в некотором роде подливают даже масло в огонь. Ведь Дамблдор победил, он победил и Геллерта Гриндевальда, и Темного Лорда. Его концепция всеобщего блага, казалось бы, выиграла. Но все равно что-то не так. Но давайте сделаем шаг назад. Почему 20 век говорит о том, что идея всеобщего блага не так хороша, как кажется? Ну, потому что многим людям сложно договориться о каких-то общих универсальных ценностях. Одному нравится морковка, другому помидор, третьему брокколи. А кто-то ненавидит брокколи. И если сложно договориться даже о том, что кушать, что уж говорить про высокие материи. Хотя, позволю себе заметить здесь, что есть несколько универсальных ценностей. Ну или тех, которые, скажем так, хорошо подходят под роль универсальных, по крайней мере, на текущий момент. И продержались они, кстати, достаточно долго. Вот, к примеру, ценность человеческой жизни. Родившись вместе с христианством, она потихонечку перетекла и в гуманизм, и сейчас мы считаем это базовым, важным, неотъемлемым, натуральным, в философском смысле этого слова, правом любого человека. И вот идея всеобщего блага этой концепции, например, противоречит. Потому что ради всеобщего блага человеческая жизнь уже не столь ценна, ведь общее дело важнее. Как увидеть те ужасы, которые могут возникнуть из-за всеобщего блага? Достаточно просто посмотреть на потенциальные плоды, которые апологеты соответствующей идеи допускают. Если ради результата можно делать все, не ограничиваясь ничем, может быть, тогда это уже и не такое благо. Но это все на самом деле философствование. Философствование в разделе морали и этики, и тут можно очень много спорить. Более того, я согласен с тем, что есть очень много контраргументов, которые философы выдвигают последние тысячи лет. Поэтому я бы хотел сместиться в психологический домен. В этом, собственно, и есть суть сегодняшнего эпизода. Что такое всеобщее благо с точки зрения психологии? Попробую воспользоваться здесь помощью трудов Карла Густавича Юнга. Заменим слово «всеобщее» на «коллективное», и тогда становится немного понятнее. Коллективное благо — это, по сути, некое коллективное бессознательное, то есть некоторый архетипический образ, существующий в объективной психике. Откуда этот образ собирается? Ну вот, по мысли Юнга, коллективное бессознательное, оно не существует априори, как, например, архетипы. Оно собирается из индивидуальных бессознательных каждого человека. То есть, условно говоря, нет людей — нет коллективного бессознательного. И вот возьмем что-то более понятное, к примеру, коллективную тень. Что это такое? Это, по сути, совокупность индивидуальных теней. Соберутся много людей, которые ненавидят брокколи, организуют там движение ненавидящих брокколи, и вот в коллективной тени возникает ненависть к брокколи. Ну и, естественно, такие люди, увидя, например, в ресторане подающего официанта, который подает брокколи, начинают там всякое творить. Так вот, коллективное благо, по сути, такая же форма коллективного бессознательного. Оно также возникает из таких же индивидуальных желаний и стремлений. И тут мы должны задать другой вопрос. Окей, а что тогда такое индивидуальное желание? Желание, по мысли Юнга, это во многом проекция тех элементов психики, которые не интегрированы. Иными словами, человек в рамках своей жизни проходит много этапов своего развития, много этапов индивидуации, если хотите. И на каждом этапе происходит интеграция определенной части психики. Где-то персоны, где-то тени, анимы и анимусы и так далее. Здесь, конечно, важно помнить, что у любого из великих архетипов всегда есть множество аспектов. И нельзя взять и интегрировать что-то целиком. Можно интегрировать только какой-то аспект. То есть, к примеру, тень останется неинтегрированной до конца жизни, ну, потому что архетип тени бесконечен, а мы конечны. То же самое касается и других архетипов. Ну так вот, имеются неинтегрированные в нашу психику элементы. И вот эти элементы проявляются в реальности через проекции. И вот, собственно, всеобщее благо, по сути, это большая коллективная проекция. А что учит Юнг нужно делать с проекциями? Несомненно, осознавать их, а затем интегрировать. Потому что проекция сама по себе не существует. Для нее всегда нужен и крючок, и носитель. И в этом смысле всеобщее благо — это не что-то хорошее. Это просто некий маркер того, что в коллективном бессознательном есть коллективная проекция соответствующей идеи. Она может казаться положительной, но вот в чем беда. Любая, даже самая светлая идея, например, христианская идея о том, чтобы мы все там любили друг друга, через 10-15 веков прекрасно превращается в инквизицию и сжигание ведьм. Почему? Да потому что к исходной идее добавляется энное количество индивидуальных проекций, перемешиваются с ней, в том числе и теневых проекций, и мы имеем, что имеем. Иными словами, в этом контексте всеобщее благо — это точно такое же зло, как и любое другое коллективное заблуждение. Почему же люди любят следовать за всеобщим благом? Да потому что, как и в остальном, всегда проще следовать за тем, зачем идут остальные. Сила коллектива всегда больше силы индивида. И как мы видели на примере нацистской Германии, даже разумные люди под воздействием толпы становятся дураками. Не потому что они плохие, не потому что они злые по природе своей, а потому что интеллект толпы определяется по интеллекту самого глупого ее представителя. То есть еще раз, Коллективное благо и идея коллективного блага субстанциально ничем не отличается от других коллективных форм, таких как, например, коллективная тень. Но если с коллективной тенью мы понимаем, что это вот нехорошо и с этим что-то надо как бы делать, то про всеобщее благо мы так не мыслим. А зря. Стоило бы. Как же увидеть вот эту идею всеобщего блага? По сути, можно опять процитировать Евангелие. «По плодам их узнаете их». Когда ради достижения некоторого счастья нужно чем-то пожертвовать, причем чем-то, что неприемлемо. Неприемлемо не потому, что там социум не одобряет этого, не потому, что так в какой-то книге священной написано, а неприемлемо для конкретного индивида. Вот тут и стоит насторожиться. Более того, мы можем найти отголоски идеи всеобщего блага, когда кто-то говорит нам о том, что знает, как надо, как правильно. Вот тут не сразу вспоминается замечательное стихотворение Галича: «Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо». Вот как только мы слышим нечто похожее, все, сыщи пропало. И часто это, кстати, делается завуалированно. Даже у той же Роулинг мы видим, что Дамблдор не раскрывает свои карты вплоть до конца седьмой книги. И даже в седьмой книге он не до конца рассказывает все Гарри Поттеру, а делает это через Северуса Снейпа. Это, кстати, тоже хороший признак наличия вот этой идеи всеобщего блага. Исполнителям не обязательно знать все детали, пусть они делают то, что должно. Здесь, кстати, еще один хороший пример есть из вселенной «Звездных войн». Замечательная фраза «Оби-Ван Кеноби, я сказал тебе правду с определенной точки зрения». Вот когда начинают возникать вот эти самые определенные точки зрения, нужно смотреть в оба. Что ж тогда делать, спросите вы? Ведь мы, да и человечество в целом, всю свою историю ищем волшебную универсальную пилюлю, эту сому из мира Хаксли, которая взяла бы и порешала все наши проблемки. И эта тенденция прослеживается вплоть до настоящего времени. Точнее, мне даже кажется, что наоборот, последние годы она стала еще более яркой. Что с этим делать? Но первая мысль, как мне кажется, следует из замечательного мультфильма «Кунг-фу панда», которая гласит то, что никакого секретного ингредиента не существует. Как и везде, здесь нету универсальной таблетки. Если бы она была, ее бы давно уже нашли. Сократ был мудрейшим из людей и жил тысячелетия назад, но ничего не нашел, никакой идеи всеобщего блага. Куда уж нам. Это, конечно, не значит, что мы не можем делать мир лучше. Конечно, можем. Но только не за счет других. Вторая мысль заключается уже в замечательной фразе Юнга, которую он сказал в ответ на вопрос журналиста, что нужно делать, чтобы не повторились ужасы Второй мировой войны. Он предложил каждому заняться своей собственной тенью. И вот это я бы хотел пожелать всем. Вместо того, чтобы искать всеобщее благо, вместо того, чтобы искать универсальные таблетки, вместо того, чтобы указывать другим людям, как они должны жить или что они должны думать, давайте лучше попытаемся разобраться в себе. А разобравшись в себе, мы тем самым уменьшим свой собственный вклад в коллективное бессознательное. И тогда каждый человек сможет принимать свои, пусть иногда и неправильные, но все же свои решения. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!